направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера. Здравствуйте. В студии Наталья Троицкая. Это программа «Врачи и пациенты». Рада всех приветствовать, кто нас слушает, смотрит. Да, по поводу того, что смотреть. Подписывайтесь на наш канал, YouTube-канал «Говорит Москва», и наслаждайтесь. Все, можете прекрасно увидеть наших прекрасных докторов, задать вопрос, прокомментировать. В общем, все, что хотите. СМС-портал, напоминаю сразу, координаты +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир. Звоните 8-495-7373-948. Ну и телеграм-канал наш, радио «Говорит МСК». Все координаты сказаны, друзья мои. Еще раз напомню про YouTube. Подписывайтесь, прекрасно можете все программы посмотреть, прокомментировать, всех увидеть, ведущих наших прекрасных, и звукорежиссера наших замечательных, и, конечно же, гостей. Итак, тема сегодняшнего эфира – артрит. Конечно, больше будем говорить про ревматоидный артрит, самый частный из артритов. Тем не менее, и другие тоже артриты, поговорим, какие виды существуют, вообще как диагностируются, потому что у нас как получается? Приходишь к врачу, побаливают колени, автоматически терапевт диагноз – это артрит. Иногда, к сожалению, не сильно разбираясь. Так вот, как разобраться, да или нет? У нас сегодня в гостях главный внештатный специалист-ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии номер 2 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, просто прекрасная врач и женщина Алена Игоревна Загребнева. Здравствуйте, Алена Игоревна.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рада быть в вашей студии.
Знаете, мы ведь с вами в последнее время все через скайп общались. На самом деле-то так получалось, что я здесь, Алена Игоревна там, в красной зоне, в горячей точке 50-й городской клинической больницы. По-другому сказать не могу. Сейчас здесь, но опять говорят, что скоро будет как раз там.
Ну да, к сожалению, онлайн-режим – это вот наше все в настоящий момент времени. Мы к этому даже привыкли, адаптировались и... В общем, если бы можно было всех наших пациентов смотреть онлайн, это было абсолютно доступно, это было бы тоже неплохо.
Поэтому, да, перед тем, как мы в эфир, собственно, собирались, приходили, мы поругали, по-хорошему поругали наших дорогих, не хотелось бы сказать, будущих пациентов. В общем, еще раз всем жителям нашей страны хочу сказать, друзья мои, пожалуйста, давайте не расслабляться, потому что действительно ситуация серьезная сейчас везде, и как-то у нас все маски... Как вот раньше чепчики бросали, да, встречали вот у нас, маски все сбросили, все, у всех все хорошо, замечательно, и как-то забыли, что... Пандемия продолжается.
Да, на самом деле, действительно, мы как-то немножечко подрасслабились. И вакцинация – это та уникальная возможность, которая есть у наших пациентов, чтобы не стать этими пациентами. Но вот как-то все пренебрегают этой историей. На самом деле, здесь об этом говорят все. Мы призываем со всех трибун, пожалуйста, вакцинируйтесь. Просто хотя бы пожалейте врачей, мы устали работать в красной зоне, и это с утра до вечера, вот уже полтора года. Это невозможно. Вакцинация защищает от инфекции. Вакцинация, если вдруг вы заболеваете, она обеспечивает вам более легкое течение и прогноз. И на самом деле, как бы, все всегда думают, что вирус их не коснется и, конечно же, пройдет мимо. На самом деле, даже течение вируса, когда пациент в принципе выздоровел, мы, к сожалению, видим вот этот так называемый постковидный синдром, который может быть иногда даже тяжелее, чем, собственно, перенесенная сама коронавирусная инфекция. Поэтому... Мне кажется, вот, конечно, есть такая особенность русского человека. Если ему что-то предлагают, и ему за это ничего не нужно заплатить, значит, где-то есть подвох. И, с одной стороны, я абсолютно понимаю желание наших руководителей обеспечить нас всех вакцинами и сделать это максимально удобно, пожалуйста, в любом центре, поликлинике, все открыто для вас. И при этом мы, конечно, Мы-то нет, мы-то привиты уже.
Причем давно уже.
Давно уже, да, и это история, которая важна для всех нас. И когда мы писали обращение к нашим пациентам про вакцинацию, мы говорим о том, что это важно не только вам, это важно, важно привить каждого члена вашей семьи, потому что они создают вам потенциальный очаг инфекции, и наши пациенты, они, да, иммуносупрессивные, и... Безусловно, есть риски инфицирования, и иногда присоединение бактериальных осложнений может серьезно ухудшать прогноз, но, тем не менее, это очень важная и нужная история.
Ну вот, начали мы с этого, с тяжелого. Ну и, в общем-то, тема у нас будет важная и интересная, потому что мы будем сегодня говорить про ревматоидный артрит и артрит в частности. Давайте расскажем для тех, кто только что присоединился к нам, вот сейчас слушает, что такое вообще, в принципе, артрит. Почему это такой частый диагноз у терапевтов? Так, приходит, ага, колени болят, угу, после 40 у женщины артрит.
Ну, на самом деле, все очень легко. У нас и бывают артриты, бывают артрозы. Артрит-то – это окончание, вернее, суффикс «ит», который говорит о том, что это воспаление. А вот дальше перед ревматологом стоит достаточно серьезная задача, которая состоит в том, чтобы разобраться, какой природы воспалительный процесс. Безусловно, одним из самых частых артритов, вы правильно сказали, это ревматоидный артрит, это примерно 1% населения нашей планеты. И это та нозология, в которой, мне кажется, медицина достигла своих заслуженных высот. Мы можем помочь каждому пациенту, у нас есть стандартные препараты, у нас есть генно-инженерные, биологически таргетная терапия, мы можем достичь желаемого эффекта по лечению каждого пациента. Поэтому все эти уникальные возможности для жителей Москвы реализованы на все 100%.
Это здорово. Так, как проявляется вообще ревматоидный артрит? Тогда более подробно уже перейдем к нашей конкретной вот этой частой патологии. У женщин чаще проявляется, правильно?
Да, мы говорим о том, что женщины болеют чаще мужчин. Это аутоиммунное заболевание хронического течения. И его особенностью является вовлечение не только суставов, но и других органов и систем. Это может быть сердце, почки, дыхательная система, кожа и периферическая нервная система. То есть вариантов очень много. То есть, по сути, это большое системное заболевание. Но действительно, в клинической картине на первый план выходит суставной синдром. Отличие этого суставного синдрома в том, что это эрозивно-деструктивный процесс. То есть если мы не лечим пациента правильно, со временем мы будем иметь разрушающиеся суставы, а значит, нарушение функции, значит, нарушение качества жизни и снижение социальной роли в этом мире. Поэтому диагностика, и особенно ранняя диагностика ревматоидного артрита, это очень важная, необходимая и нужная штука. На самом деле Москва здесь может похвастаться своими показателями, потому что у нас диагностика ревматоидного артрита, она не является отсроченной. Диагноз ставится в очень близкие сроки от момента дебюта клинической картины. И вот ваш вопрос, а какие же дебюты бывают? Мы говорим о том, что, конечно же, дебют ревматоидного артрита – это чаще всего поражение лучезапястных и мелких суставов кистей. Если нас слушают врачи, то это пясно-фаланговые и проксимальные межфаланговые суставы. Особенностью этого суставного синдрома является наличие утренней скованности, когда утром пациенту очень сложно, например, собрать кисть в кулак или начать двигаться и совершать элементарные там, утренние туалеты. Да? Для ревматоидного артрита характерна симметричность, когда есть два колена, два лучезапястных, и вот эта вот симметрия мы видим у большинства наших пациентов, хотя дебюты, конечно, бывают абсолютно разными. Если наш пациент разболелся достаточно серьезно, и мы говорим о том, что это полиартрит, то классика жанра – это лучезапястные суставы, мелкие суставы кистей, коленные суставы, суставы стоп. Соответственно, если такие жалобы появляются, откладывать визит к врачу точно не нужно, потому что наше амбулаторное звено на сегодняшний день является достаточно образованным. Все, что нужно сделать, это нужно выполнить нашему пациенту лабораторные данные, включающие кровь, биохимический анализ, цирреактивный белок, ревматоидный фактор АЦЦП. При выявлении отклонений или даже без них, дальше пациент маршрутизируется к врачу-ревматологу.
Угу. А вот мы сказали о некоторых симптомах, да? Чаще они возникают у мужчин и женщин. И в каком возрасте, как правило, ревматоидный артрит у молодел, нет? Потому что раньше как-то вот говорили, ну, артрит, ревматоидный артрит, это все-таки такая история более пожилого возраста.
Да, ревматоидный артрит – это аутоиммунный процесс, поэтому мы сразу уносимся в достаточно молодой возраст, когда дебюты приходятся, пик дебютов приходится на возраст 35-45 лет. И, безусловно, это молодой возраст, когда мы социально активны, когда правильное лечение позволяет нам сохранять функцию суставов и ничем не отличаться от обычного человека в этом мире. Бывает дебют ревматоидного артрита и в пожилом возрасте, и здесь на самом деле нужен профессиональный ревматолог, хорошо образованный, ибо дифференциальная диагностика здесь достаточно сложна. Это исключение паранеопластического синдрома, то есть мы должны быть уверены, что у нашего пациента ничего нигде не растет, и это не стало причиной появления болей в суставах. Это дифференциальная диагностика с ревматической полимиалгией, это уже наш отдельный диагноз. Воспаление суставов может сопутствовать и гематологическим заболеваниям. Угу. Поэтому, конечно же, ревматолог – это доктор, который профессионально должен быть ориентирован очень много в чем. И ровно так же, как и другой узкий специалист, неплохо знать смежные специальности, по которым мы соприкасаемся в плане суставного синдрома. Но в любом случае, если болят суставы, нужно идти к врачу в любом возрасте и находить тот диагноз, а наличие диагноза – это правильное лечение и реализация вот этого, той концепции treat to target, которая ставит перед собой лечение до достижения цели. А наша цель – это низкая активность или ремиссия.
Вот это самое главное, потому что самолечение, как прикладывание каких-то томатов, например, к коленкам и к суставам, ну да, народные методы, без них никуда, Алина Игоревна, как говорите, люди до победного тянутся. Вот скажите, пожалуйста, а все-таки причины ревматоидного артрита, вот этого аутоиммунного заболевания, ну, известно? Генетика, что у нас?
Все, что касается наших аутоиммунных заболеваний, мы, к сожалению, про это знаем много, но ничего конкретного. Безусловно, мы говорим о том, что пусковыми факторами, триггерами может быть инфекция, особенно вирусная.
Кстати, вот коронавирусная.
И, кстати, возвращаясь к нашей любимой теме, новая коронавирусная инфекция, мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес ковид, неважно в какой форме, легкой или тяжелой, и мы видим отсроченный всплеск через месяц, 3-6, дебюты аутоиммунных заболеваний, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты. И наши коллеги-нефрологи видят всю ту же самую картину, поэтому свой призыв о вакцинации я, наверное, повторю. Дорогие друзья, нам нужно победить коронавирусную инфекцию, и здесь все в ваших руках. Мы вам без устали будем говорить о том, что вакцинация нужна, и вакцинацию нужно проводить. Да, мы это делаем грамотно, особенно в нашей категории пациентов, но без вакцины мы с вами рискуем иметь очень много неприятных последствий.
А вот, кстати, вот сбегая немножко вперед по поводу ваших пациентов, у которых есть ревматоидный артрит, по поводу противопоказаний к вакцинации никаких нет?
Мы говорим о том, что наши пациенты, поскольку они знают о том, что они наши пациенты, они на самом деле являются более дисциплинированными. Наши пациенты реально ходят в масках, в перчатках и защищаются, и соблюдают режимы изоляции. И на самом деле, анализируя ту картину в ревматологическом мире, которая есть, она меня, честно говоря, приятно радует. Отчасти мы говорим, что те наши пациенты, за которых мы боялись исходно больше всего, а это пациенты на генно-инженерных биологических препаратах, они, наоборот, этот пул пациентов продемонстрировал более низкую заболеваемость коронавирусной инфекции, а если и есть болезнь, то либо бессимптомно, то либо легкое течение. Поэтому вот за исключением одного препарата, который называется ритуксимаб, мы все другие препараты рассматриваем как ну, даже, скажем так, если громко сказать, то потенциальные защитники.
Угу. Вот как раз была речь в прошлом году об этом. Помните, препараты все пропали против ревматоидного артрита в аптеках, и тогда ругали все, потому что, ребят, чего, что делаем? Какой-то прошел слух, что они помогают против новой коронавирусной
инфекции. Но это же объясняется простым патогенезом. То есть коронавирусная инфекция, с одной стороны, это вот она на первой стадии протекает абсолютно как ОРВИ, со всеми своими последствиями, клиническими проявлениями. А дальше, если иммунная система начинает давать сверхактивный ответ, мы говорим о том, что мы уже имеем не нормальный физиологический ответ, а патологический. Вот тогда получается, что те препараты, которые тушат как раз активность иммунной системы, они оказались убедительно эффективны в отношении новой коронавирусной инфекции. И действительно, такие препараты, которыми мы работаем, это тоцилизумаб, сарилумаб, олукизумаб, левилумаб, тофа, баритоцинеб, это все те препараты, которые медленно, но уверенно мигрировали из лечения пациента ревматоидным артритом в лечение ковида. Вот, поэтому здесь, безусловно, использование этих препаратов показало свою высокую эффективность и продолжает пока показывать.
Вот так вот. Но чтобы все-таки эту эффективность на себе не испытывать, еще раз призываем, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны. И, кстати, звоните, пишите. У нас сегодня тема ревматоидный артрит. Артриты, в принципе, смотрите, кроме ревматоидного артрита, самого частого артрита, какие еще такие, ну, сейчас вот, ну, как бы на уровне по выявляемости?
Но ревматоидный артрит самое частое, но из того, что мы видим и часто встречаем у наших пациентов, это микрокристаллические артриты, это вот подагра, то, что мы как-то планировали сделать темой отдельного эфира, да. Потому что это такой своеобразный пул пациентов, которых надо несколько настращать и объяснить, к чему ведет безинициативное отношение.
Давайте
к своей
болезни. Давайте сейчас немножко
постращаем
чуть-чуть. Мы захватим ревматоидный артрит, не обижайся, мы немножко тему в подагру, потому что, ну, это же такая ситуация даже, ну, вроде бы про нее все говорят и все знают, и в интернете много чего можно прочитать, но, тем не менее, трагедия происходит. Мы знаем с Юлей Началовой, что произошло.
Да, это, с одной стороны, достаточно легкое заболевание при правильном его ведении, и мы говорим о том, что часть пациентов вообще может стать здоровым. Но есть и вторая сторона медали. Если наш пациент очень долго не приводит в нормальный уровень мочевую кислоту в крови, то, безусловно, если чего-то в организме много, оно должно куда-то деться. Куда оно может деться? Оно либо откладывается в мягкие ткани, и тогда это будет тофусная форма подагры. Иногда наши пациенты имеют весьма такой презентабельный вид. Второй момент – это поражение почек. И здесь чем больше поражены почки, тем больше уровень мочевой кислоты. Это замкнутый круг, который нужно очень грамотно и профессионально уметь разрывать. Но это уже поздняя стадия. А это мочекаменная болезнь. Это наши коллеги-урологи, они не меньше истории негативных могут рассказать про историю, связанную с избыточным отложением камней в почках. Поэтому, казалось бы, все замкнуто в том, чтобы навести порядок внутри своего организма, снизить массу тела, соблюдать водный режим, спорт, ну, вернее, не спорт, а лечебная физкультура. Отсутствие правильное питание, и оно должно быть достаточно простым на самом деле. И объем питания должен быть тоже правильным. И тогда человек может избавиться вообще от диагноза подагра в своей медицинской карте. Но у нас же как же...
У нас, да.
Пока гром не грянет.
Да, мужик не перекрестится.
Поэтому, а поздняя подагра, да, это очень неприятная история, она сложная и для специалиста, она сложная для пациента, для его качества жизни, это разрушение суставов, это постоянные приступы и не самое большое количество лекарственных тактик, которые у нас существуют. И понятно, что если мы начинаем применять терапию отчаяния, которая является гормонами. Гормоны – это наши друзья в низких дозах, в коротких периодах, при очень четких медицинских показаниях, когда альтернатив просто нет. А у нас, к сожалению, многие пациенты вот как-то вот сделал укол гормонов и опять орел, но недолго. Поэтому цена гормональной терапии, она очень высока, поэтому она должна использоваться правильно, в хороших руках, с точным целеполаганием.
Спасибо большое. Мы принимаем звонок. Ой, улетел звонок. Деревенский парень у нас тут задавал вопросы и обязательно снова вернется. Друзья мои, напомню, что мы в прямом эфире. Так что присоединяйтесь, пишите, звоните. СМС уже достаточно, чуть попозже зачитаю. Но звоните в эфир. Итак, плюс 7-925-88-88-94-8. Это СМС. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Алло, алло, алло.
Алло, Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Вот и деревенский парень.
Вот, да. Как ваши дела?
Наталья,
как...
Алёна, да. Да, доброго вечера.
Добрый вечер.
Прямо две минутки.
Да.
Помните нашу программу, нашу с вами программу по, про грыжи?
Да, да. Вот наш постоянный
после
слушатель.
Этого,
да.
Ага. После так. этого побежал в больницу. И что вы думаете? Грыжа паховая. Вот сейчас лежу в больнице.
Да вы...
Еще плюс там, да, после вашей побежал, проверился. И еще киста там была. Вы представляете? Вот сейчас лежу в больнице. Хочу сказать огромное спасибо нашим докторам. Вторая хирургия. Они лучшие. И вы лучшие.
Спасибо.
Здесь пока проблем нет. Вы такую передачу сделали, Наташа, просто от души. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Да, вот, вы тоже поправляетесь. Поправляю
давайте... нормально. Уже хожу. Позавчера была операция, сегодня уже бегаю. Во как.
Ну, слава богу, и хорошо.
Суставу, ага. Да, и по суставу.
Так.
Чуть-чуть еще похудеть, уже не болит, уже все здорово. Надеюсь, я больше болеть не буду. Спасибо вам всем.
Поправляйтесь скорее. Доброго. Всего доброго, всего спасибо, хорошего, поправляйтесь. Спасибо. Ну что же ты такой? Ну это хорошо. Хорошо, что человек, наш дорогой слушатель, обратился к своему внутреннему «я», узнал, какое заболевание.
Услышали. Наталья, я думаю, что мы, правда, недооцениваем наших пациентов, потому что нет более заинтересованного человека в своем здоровье, чем сам наш пациент. Поэтому, когда мы говорим о том, как мы строим концепцию развития ревматологической службы, мы пациента сделали третьим очень важным игроком всей команды. У нас нам нужен врач общей практики, который будет образован и узнает наши заболевания. Нам, безусловно, нужен профессиональный ревматолог, и нам нужен образованный пациент. И вот как раз школы пациентов, они у нас активно ведутся в Москве. Мы обучаем наших пациентов, потому что хорошо информированный пациент, который понимает, зачем он пьет ту или иную препарат, он никогда его не отменит. Он никогда не будет совершать глупых действий по изменению лечебной тактики, если понимает, что с ним происходит. Мы обучаем наших пациентов понимать их анализы, анализировать свое состояние и быть прям командой.
Так что мы не ругаем и поддерживаем, друзья мои, и направляем на путь истины не только вас, и нас всех, на самом деле. Потому что я же не врач, я вот с каждым эфиром как-то образовываюсь тоже сама уже. И ну, многие со мной, к сожалению, родственники советуются. Наташ, ну, ты уже почти как врач. Нет, я не врач, я хотя бы могу направить, что слушать и что смотреть. Это наша радиостанция «Говорит Москва». Да. Напомню наши координаты, друзья мои. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. После новостей обязательно буду принимать звонки. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб, друзья мои. Ну, «Говорит Москва». Подписывайтесь, смотрите. У нас такая там красота. Все программы можно посмотреть, все гости увидеть, комментарии оставить. В общем, все здорово. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Друзья мои, тема сегодняшней программы – артрит. Ну, в частности, главное – ревматоидный артрит. И подагру тоже мы коснулись этой темы. Да, у нас в гостях прекраснейший врач, главный внештатный специалист-ревматолог ДЗМ Алена Игоревна Загребнева. Кроме того, заведующая отделением ревматологии номер 2 52-й городской клинической больницы. Слава богу, пришла к нам в гости. Пока еще не в красной зоне, но в следующий раз опять только через...
Нее.
Да. Родную. Да. Через так. Друзья мои, звоните сюда, пишите, спрашивайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграмм-канал «Радио говорит Москва» МСК. Подписывайтесь. И, конечно, YouTube. Родной ненаглядный канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, смотрите на нас. Ну, на вас мы не посмотрим, но услышим. Здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил,
слушай. Я в детстве переболел, там год 4 мне было, ангина, и мне это дало на сердце осложнение. То есть ревматоидный, сердечный, так и писали, ревмокардиосклероз. То есть на кардиограмме всегда была вот эта, показывала эту вещь. Но я на тяжелых условиях, в тяжелых условиях работал зимой, дождь, там снег, в луже, не в луже. Вот, и как-то не ощущал. А, в детстве закололи бицилином меня. Бицилин и аспирин. Из-за чего? Из аспирина я поймал язву себе 12-перстный. Вот. Ну, вот сколько я проработал, суставы, конечно, не беспокоили, но на пенсию, когда уже потихоньку начал, а сейчас 10 лет на пенсии, и вообще сильный вот удар такой у меня был вот этой весной. Uh-huh. Вот. И сустав тазобедренный вот сейчас на замену. На хрящи, вот именно на артроз сустава это влияет, на сами хрящи. Спасибо.
Угу. Спасибо большое, Михаил, за вопрос. Алина Игоревна.
Да, здравствуйте, Михаил. То, что вы рассказываете несколько сюжетных линий. То, что вы перенесли в детстве, это, наверное, была острая ревматическая лихорадка, как раз, которая связана с инфекцией, которая у нас есть на миндалинах. И здесь бицилинотерапия и долгая бицилинопрофилактика – это залог успешного выздоровления. Да, здесь вопрос всегда только один – насколько у нас, у нашего пациента останутся остаточные явления перенесенного вот этого ревмокардита. Но если далее вы были очень активны всю свою жизнь, испытывали хорошие физические нагрузки и не было проблем, значит, скорее всего, вы благополучно вышли из этой ситуации с минимальными поражениями, с поражением сердца. То, что вы рассказываете, это тазобедренный сустав, скорее всего, это история уже остеоартроза, который является как раз, условно говоря, дегенеративным заболеванием, но сейчас уже абсолютно доказанный факт, что это такой же воспалительный процесс, и слово артроз мы, остеоартроз уже почти не используем, это называется остеоартрит, потому что воспалительный процесс имеет место быть, просто не такой выраженности, как, вот, например, при ревматоидном артрите. И здесь всегда нужно понимать, либо это остеоартрит тазобедренного сустава, который со временем привел к его разрушению и показано эндопротезирование, либо это какое-то заболевание, возможно, недиагностированное. Есть у нас такое понятие у ревматологов, как СИТ. Это воспаление тазобедренного сустава, которое является частью какого-либо другого заболевания. Ну вот, например, очень хороший момент, что мы затронули эту тему.
Да.
Когда к нам пациент приходит, он приходит к нам с конкретными жалобами. Доктор, у меня болят суставы. Но у нас есть большая группа спондилоартритов. Мы тоже как-нибудь, наверное, сделаем по ней эфир. Это очень интересная тема. Когда суставной синдром, то есть боль в суставе, и, например, как вариант, коксид, воспаление тазобедренного сустава, боль в спине, может болеть нижняя часть спины, может болеть весь позвоночник, воспаление связок, кожный такой процесс, как псориаз, поражение органа зрения, увид, это все является частью одного заболевания. И, конечно же, когда к нам приходит пациент, он меньше всего ассоциирует наличие у себя кожного процесса и суставного синдрома. Ну, вот в этом как раз состоит профессионализм врача-ревматолога, выяснить все моменты, которые могут приводить к данной ситуации. Поэтому, если возвращаясь к ситуации Михаила, мы понимаем, что у нас есть разрушенный сустав, и у нас есть несколько вариантов. Это может быть длительное течение остеоартрита, это может быть остеонекроз, это может быть коксид в рамках, например, недиагностированного спондилоартрита. Поэтому А, Михаил, к ревматологу нам нужно.
Обязательно. Михаил, вот, ну, в рамках вот сегодняшней ситуации к ревматологу можно же попасть все равно на прием спокойно?
Да, конечно, у нас на сегодняшний день амбулаторный прием сохранен. Основные базы – это Московский городской ревматологический центр. Часть наших коллег с амбулаторного этапа, безусловно, принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но работа Московского городского ревматологического центра, который располагается на двух базах, первая городская клиническая больница имени Пирогова и МКНЦ имени Логинова, это две базы, которые активно ведут прием и есть возможность попасть к ревматологу.
Поэтому, пожалуйста, Михаил, давайте, собирайтесь, идите. Потому что, да, вот у нас все обычно тут болит, тут что-то покраснело, да, и псориаз есть уже давно, и тут, ну, подумаешь, что стало болят, и с утра еле расхожусь, но как-то не связывают в единое целое. Так и ходят. То к неврологу сходят, остеохондроз пропишут или еще что-нибудь, то еще какому-то специалисту. Так вот мы.
Да, Наталья, мы же понимаем, что если Михаил говорит уже о разрушенном суставе, это значит, был болевой синдром, на который мы не обращали внимания, или к которому мы со временем привыкли, или мы бесконтрольно начинаем принимать обезболивающие препараты, которые действительно работают, ибо они предназначены для того, чтобы купировать воспалительный процесс, а значит, становится болевой синдром меньше. Но это же не лечение для большинства болезней, это всего лишь вот как тональный крем.
Симптомы берешь? А что внутри там происходит?
Все то же самое продолжается. Поэтому своевременная диагностика, это, конечно, важно и нужно. Нас, кстати, очень сильно радует молодежь. Да, в части случаев очень сильно путает интернет, потому что они начинают забивать все свои симптомы, и эти попытки искусственного интеллекта иногда поражают своей реализованностью. Но это пациенты, которые чаще всего идут к врачу, потому что такой интернет-пользователь продвинутый, он понимает, что очень много информации, а не будучи врачом, отделить зерна правды очень сложно. И когда начинается, особенно в интернете, реклама чего-то чудодейственного средства, которое вас, конечно же, избавит от чего бы то ни было на 100%, но здесь, конечно же, нужно понимать, что это не более чем рекламные уловки.
Спасибо большое. Принимаем следующий звонок и слушаем вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Александр звонит. Скажите, пожалуйста, алло.
Да-да-да, Александр, слушаем.
Вы можете сказать, а чем все же отличается обычный артрит от ревматоидного?
Угу. Спасибо, Александр, за вопрос. Обычный артрит от ревматоидного. Я прекрасно Александра понимаю, Алена Игоревна, потому что у него, наверное, диагноз как раз у терапевта написан – артрит.
Здесь хороший вопрос, но, знаете, очень сложно на него ответить, будучи профессиональным врачом-ревматологом. Дело в том, что артрит – это воспаление в суставе. И артрит – это, например, падение с высоты собственного роста, травма коленного сустава и скопление крови в полости сустава. Это тоже артрит. Да? Артрит – это когда пациент получил кишечную инфекцию, и после того, как прошел диарейный синдром, через 2 недели развивается суставной синдром. И начинают припухать, например, коленные или голеностопные суставы. Это тоже артрит. Подагра микрокристаллический – это тоже артрит. И, наверное, главное отличие ревматоидного артрита в том, что здесь идет активизация иммунной системы, которая начинает атаковать, собственно говоря, структуры своего же организма хозяина. Наверное, вот в этом главное отличие. А главное отличие, вернее, главная задача врача-ревматолога очень серьезно проанализировать жалобы пациента, собрать анамнез, потому что в анамнезе действительно кроется большая часть диагноза, когда мы понимаем, с каких симптомов началось, после чего были ли какие-то предшествующие факторы. Вот там мы с вами говорили, у нас ведь и стресс является отличным провокатором для активизации любого аутоиммунного заболевания. И особенно вот эта перегруженность нашей жизни сегодня эмоциями и психологическое перенапряжение – это как раз тот хронический стресс, который может вылиться в реализацию аутоиммунного заболевания у нашего пациента. Поэтому вопрос такой, он очень широкий, на него нельзя ответить в паре предложений.
Поэтому, друзья мои, нужно все-таки как-то уметь, как вот хронический стресс убрать из жизни? Вообще возможно в наше время это сделать?
Знаете, есть философы, которые уже давно сказали, не можешь изменить этот мир, измени отношение к нему. И второе выражение, которое мне тоже очень импонирует, если есть проблема и есть ее решение, не переживай. А если нет решения, так тем более не переживай. И вот здесь вот, согласитесь, у нас всегда есть возможность под разным фокусом смотреть на одно и то же событие. Поэтому здесь всегда выбор исключительно за нами, в каком ключе позитивности мы хотим оставаться в этой жизни.
Но главное, друзья мои, да, не впадать в депрессию, стресс, в отчаяние и прочие такие нехорошие состояния душевные. Да, это самое главное. Позвоните к нам в эфир, задать вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Добрый...
Ольга, Москва.
Да, здравствуйте.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, 30 лет назад я перенесла ревматическую атаку. Закончилось с преднизолоном. Потом все нормализовалось. Сейчас у меня показатели С-реактивного составляют 7,3. Мне надо какие-то шаги предпринимать, потому что меня беспокоят мелкие суставы.
Ольга, скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
72.
А какие суставы вас беспокоят?
Знаете, сейчас стали беспокоить... Руки, мелкие суставы.
Угу. Вы видите там такие небольшие утолщения?
Да, конечно.
Смотрите, здесь, скорее всего, это абсолютно не связанные вещи. То есть вы действительно перенесли ревмокардит или один из вариантов ревматической болезни сердца. А в данный момент времени вы, то, что вы рассказываете, это воспаление дистальных и проксимальных межфаланговых суставов. Это как раз наши пальчики. Если вы там видите утолщение, которое чувствуется, вот если вы провести пальчиками двумя другой руки, да, это называется узелковая форма остеоартрита. Это заболевание, которое очень характерно для женщин, оно очень часто имеет наследственную обусловленность, и здесь мы всегда задаем вопрос, а были ли у вашей мамы или бабушки подобные изменения кистей? Как правило, бывают. Это ситуация, которая говорит как раз, это остеоартрит, это малый воспалительный процесс, который касается дистальных и проксимальных межфаланговых суставов. И здесь работают такие препараты, как хондроитин, глюкозамин, сульфат. Это хороший эффект мы видим от, например, физиопроцедур. Любые согревающие процедуры, начиная от ванночек с морской солью, заканчивая парафинотерапией. Это абсолютно коррелирует с вашими анализами, потому что вот этот C-реактивный белок, который у вас чуть больше семерочки, а норма у нас по Москве референсное значение либо от 0 до 5, либо от 0 до 6, то есть мы видим малый воспалительный процесс. Это очень характерная история для остеоартрита, поэтому из того, что вам нужно сдать банальные анализы, кровь, биохимия, C-реактивный белок. На всякий случай мы берем ревматоидный фактор АЦЦП, делаем рентген кистей, и это все то, что нужно показать ревматологу, у вас будет официальный диагноз и правильно назначенное лечение.
Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо вам за передачу. Садитесь, субботу, наступающий троицы.
Спасибо. Спасибо и вас тоже. Спасибо большое. Слушаем вопрос.
Доктор, я стараюсь как-то, знаете, тоже с детства мечтал быть медиком, так прошибил много литературы, так до сих пор вот захожу там на сайт независимой ассоциации врачей, так сказать, и прочее. Так. И, скажите, пожалуйста, традиционного смерти мучения, я как узнал, что, допустим, первая мать была там Рокфеллер, там нефть с мочевиной смешанной, так сказать, которая в 30-х годах прошлого века продавалась от всех чуть ли не болезней. Поэтому я стараюсь как альтернативной медицине. А скажите, вот у меня тут припухлость голеностопного сустава. Скажите, пожалуйста, что нужно? Вот холодец, говорят, что нужно есть. И вот вообще, хондроидин я хоть, конечно, все-таки стараюсь. Такой какой-то, не обезболивающий, а чтобы, так сказать, регенерирующий.
Да, вопрос понятен.
Спасибо большое, да.
Смотрите, Я с уважением отношусь на самом деле к народной медицине, к альтернативным методикам, к там, той же гомеопатии. То есть в профессиональных руках очень много мы видим позитива. Но из того, что вы рассказываете, я понимаю, что у вас есть артриты голеностопных суставов. Если у вас не было травмы этих суставов, то это мы однозначно уходим дальше в уточнение, о каком же диагнозе идет речь. Голеностопные суставы, они нередко могут вовлекаться в воспалительные процессы в рамках микрокристаллической артропатии, это вот та же самая подагра, но самое частое воспаление этих суставов мы видим вот как раз про ту группу спондилоартропатии, про которую я говорила, когда суставной синдром, боль в спине и воспаление связок является проявлением одного заболевания. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть воспаление голеностопных суставов, это точно воспалительный процесс, артрит, который требует обследования пациента и назначения медикаментозной терапии. Сочетание с другими альтернативными методиками, почему бы нет?
Да, а вот, кстати, альтернативные методики. По поводу питания, давайте коснемся. Что любят наши суставы? И вообще, вот по поводу холодца тут сказали, да, ведь многие как-то специально даже отваривают какие-то отвары супер, у кого суставы болят. Вот
да, это такая очень интересная история, что если у вас есть артрозы,
да,
то вам нужно есть все, что содержит хрящ.
Да.
И, конечно же, это неправда.
Это очередной миф.
Это один из самых распространенных мифов, которые у нас есть. Другой, вот не менее распространенный миф, что всем нужно принимать кальций.
Да.
Я бы сказала, друзья, всем нужно принимать витамин D, потому что без нормального уровня витамина D, а, к сожалению, вот это сейчас редкий период времени, когда нас Москва радует такими солнечными днями.
Жаркими.
Жаркими, солнечными. Обычно мы, конечно же, пребываем большую часть светового дня, к сожалению, на работе, а если даже есть возможность бывать на улице, нет того солнца, которое дает должный уровень витамина D. Поэтому кальций нужен пациентам, нашим особенно, только тогда, когда мы доказали, что у него есть витамин D в нормальном режиме, и видим сохраняющееся снижение кальция общего ионизированного у него в крови. И помните, когда появился вот Никомед, это реклама с Ириной Мирошниченко?
Да-да-да.
Это же ведь был просто...
Всплеск?
Всплеск приема кальция. Вот,
в бешеных дозах, причем.
В бешеных дозах. Да. А потом наши коллеги-урологи и нефрологи страдали от всплеска мочекаменной болезни. Поэтому здесь витамин D, да, всем, кальция точно нет.
Кстати, витамин D, вот какая все-таки норма витамина D у взрослого? Потому что у всех разные, и у каждой лаборатории свои какие-то нормы. Ну, вообще, какая
нет,
норма?
На самом деле, да, действительно, мы говорим о том, что должен правильно быть сделанный анализ,
да,
и референсные значения, которые наиболее распространены в Москве, 30-100, и если меньше 30, это дефицит, и мы понимаем, что если у нашего пациента есть дефицит витамина D, не будет хорошего самочувствия, будет усталость, будет боли в мышцах, будет снижение работоспособности, переносимости физических нагрузок. И витамин D снижается, и это доказанный факт, у большинства наших пациентов с нашими ревматическими заболеваниями. И более того, дефицит витамина D в части случаев приводит, даже не в части, в большинстве случаев приводит к тому, что пациент, испытывая боль,
так,
чувствует и ощущает ее как большую, если у него есть дефицит витамина D.
Вот это да. Вот этого я не знала, впервые такое слышу. Так что у кого суставы побаливают, ну, как побаливают, у кого есть официальный диагноз, артрит, артроз, подагра. Кстати, подагра – это все-таки больше мужской диагноз. Вот мы не коснулись этого момента.
А подагра больше мужской диагноз, ровно потому, что у нас есть у мужчин вот эта некая предрасположенность к избытку массы тела, которая не регламентируется модой.
Животик.
Да,
большой.
Большой животик.
Да, да.
чем больше хорошего человека, тем лучше.
Тем лучше, да.
Поэтому, к сожалению, подагра действительно это чаще все-таки ситуация для мужской части населения. Но мы ведь нередко встречаем подагру и у женщин. И это такая очень злая история. И особенно это... Пусть меня услышат сейчас все барышни, которые пытаются похудеть и снизить массу тела мочегонными препаратами.
А таких много...
И это очень плохая история, которая связана с поражением почек, развивается тубулоинтерстициальный нефрит. И потом в ряде случаев все это восстановить требует как минимум массу времени. Поэтому похудеть с помощью мочегонов – это немножко не та история. Похудеть можно путем физических нагрузок, которые коррелируют с правильным питанием.
Вот, что самое главное, правильное питание – это не вода и мочегоны или просто гречка. Мы уже про правильное питание столько всего говорили вот в эфире с разными специалистами. Это не значит, что надо всего лишиться, жить только на одних огурцах. Нет.
Нет, на самом деле мы, когда разговариваем про питание, раз уж мы затронули эту тему, я всегда говорю, что наш организм, он очень умный, он очень мудрый, и он принимает всегда исключительно правильное решение. Если барышня задумала похудеть, начала себя морить голодом, безусловно, при отсутствии полного потребления пищи, она начинает очень быстро худеть. Что будет, когда она вернет хоть какой-то объем пищи? Умный организм начнет аккумулировать погреб для того, чтобы, если в следующий раз ему хозяйка объявит войну, а задача любого организма – выжить любой ценой, у него были ресурсы. Поэтому самые правильные потери массы тела, они лежат в рамках регулярного правильного питания малыми объемами, но часто. То есть мы говорим про 5 приемов пищи, 3 основных и 2 дополнительных. И на самом деле, как барышня, в том числе худеющая всю свою сознательную жизнь, я точно могу сказать, что из всех диет, которые мы пробовали, самая правильная диета, когда ты ставишь себе будильник каждые 3 часа и питаешься малыми порциями. Это правда самая правильная и эффективная метода. Ну и изменение, конечно, привычек питания, которые отчасти у нас имеют семейный характер.
Да, семейный характер – это фрукты, овощи, тем более сейчас, сдача, свеженький лучок, огурцы созрели, помидорки и, конечно же, клубника и прочее, жимлость, веточки. Вот что нужно кушать.
Безусловно.
И тогда все будет хорошо. Алена Игоревна, вот по поводу профилактики ревматоидного артрита, хотя бы пару слов, существует она или нет? Все-таки, видите, про причину мы поговорили, что это непонятное дело-то.
Вот, знаете, наверное, я бы обратила внимание на очень важный момент. У нас многие пациенты любят попить иммуностимуляторы.
Конечно. Вот сам Бог велел, чтобы не заразиться чем-нибудь.
Я бы очень рекомендовала отстраниться от этой идеи. Мы никогда не знаем. То есть либо мы должны провести полную аналитику своей иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать. А вот прием иммуностимуляторов на всякий случай, но регулярно, в ряде случаев мы видим именно такие дебюты.
Так что, дорогие друзья, укрепляем иммунитет, свежим воздухом дышим, занимаемся спортом и правильно питаемся. Не думаем ни о чем плохом, отключаемся от стресса и защищаемся, да. Потому что
и мы вакцинируемся.
Спасибо вам большое за интереснейший эфир. Жалко, что он сегодня закончился. Жалко сейчас мне исправить слушателю, у кого там пчелки и прочее. В общем, мы обязательно пообщаемся в следующем месяце услышимся, уже увидимся. Не знаю, здесь ли вы будете, или уже в красной зоне. Я надеюсь, что все-таки все у нас будет хорошо и прекрасно. И мы скоро забудем про это.
В любом случае, до встречи.
До встречи. Главный внештатный специалист-ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии номер 250 дорог городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева была с нами. Спасибо.